Лариса Петровичева, госпожа Зельевар. Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Делла. Выйти замуж по приказу отца за человека, которого я видеть не могу? Нет, ни за что. Окно в моей комнате открывалось бесшумно. Перебросив рюкзак с вещами и котом за спину, я на всякий случай придвинула к двери стул, подпирая ее ручку, и быстро взобралась на подоконник. Думала ли я, что буду покидать родительский дом вот так, через окно? Я же не героиня романа, чтобы так делать. Но отец не оставил мне другого выхода. Через неделю я должна была выйти замуж за Петера Зульбара, хозяина ломбарда, чтобы поправить отцовские дела. Это означало, что у моего отца будет достаточно денег, чтобы и дальше пить, играть в карты и весело проводить время. Зульбар обещал полностью выплатить его долги. «Тебе уже 20, Делла. Давно пора подумать о замужестве и семье, а не о твоих банках и склянках», — сказал отец несколько дней назад, когда пришел под утро, проигравшись в пух и прах. «Я, конечно, оплатил твое образование, но сама понимаешь, это просто девичья прихоть, и не стоит думать о ней всерьез. Ты должна стать не Зельеваром, а хорошей женой. Вот господин Зульбар как раз изъявил желание взять тебя замуж». «Зульбар?» — воскликнула я. «Он же кривой!» Глаза Зульбара смотрели в разные стороны, и это было лишь крохотной частью его уродства. Такого, какое даже деньги не в силах были скрасить. При мысли о том, что с этим человеком придется жить в одном доме, разделять ложе, рожать ему детей, меня охватывало даже не ужасом, липким отвращением. «Ну да, кривой», — согласился отец. «Но тебе же не стрелять из него. Зато какие платья он тебе купит, какой экипаж, какие украшения». «Плевать мне на украшения», — хмуро сказала я. «Я хочу работать, а он запрет меня в доме». Отец завел глаза к потолку, словно в очередной раз хотел мне напомнить о главном дочернем долге — быть послушной родителям и не спорить, а принимать свою судьбу из их добрых рук. С точки зрения отца, жених и правда был завидный. Вот только я не собиралась замуж за того, кто видит во мне куклу для украшения гостиной. Впрочем, отцу этого было не доказать. Ему надо было выплачивать карточные долги, и все мои слова были для него просто шелестом в воздухе. Но я не собиралась сдаваться. Притворившись, что я на все согласна, я потихоньку вынесла из дома самые ценные зелья, книги и артефакты и припрятала в развалинах дома лесника. Никто туда не сунулся бы. Все обитатели Аленбурга и окрестностей считали, что там водятся привидения. А я на всякий случай поставила там магические вешки. Как только рядом оказывались посторонние, они начинали завывать похлеще любого призрака. И вот приехал завидный жених. Увидев, как он входит в дом, я сказала себе, что пора действовать. Сейчас отец предложит ему выпить по бокалу, и примерно полчаса они будут обсуждать выгодный брак. И только потом пригласят меня. Я, как полагается, счастливой невесте, буду готовиться, чтобы предстать перед женихом. Во всяком случае, они так будут думать. А я тем временем буду уже далеко. Стену нашего дома оплетал плющ, достаточно густой, чтобы по нему можно было спуститься со второго этажа. Окна моей спальни выходили в сад. Из гостиной меня не увидят. Отлично. «Мяу?» — встревоженно спросил кот, высунув черную голову из сумки. Схватившись за плотную зелень плюща, я выскользнула из окна и осторожно стала спускаться на землю. Слуги сейчас заняты на кухне, меня никто не увидит. Когда-то в детстве я лазала по плющу, но давно не тренировалась. Зеленые плети так и норовили убежать из рук. Машинально я вспомнила, что листья плюща используют в народной медицине при туберкулезе и для перевязки гнойных ран. Зубрила в свое время свойства растений для экзамена. В конце концов, плющ все-таки не выдержал моего веса и оборвался. По счастью, я упала так, что не задела кота. просто сбила колени под штанами. Для своего побега я выбрала костюм для катания на велосипеде, белую рубашку, штаны, жилет и изящные ботинки на устойчивой подошве. В такой одежде гораздо легче убегать от преследователей, чем в платье. «Мяу!» — воскликнул кот, и я бросилась бежать. «Спаслась! Смогла! Пусть кривой Петр теперь женится на ком-нибудь другом, а отец сам решает свои проблемы». В конце концов, его никто насильно не сажал за стол и не совал карты в руки. Почему я должна отдавать жизнь, чтобы он мог продолжать развлекаться? Возле ограды я остановилась. Под одним из прутьев был спрятан артефакт мгновенного перемещения. Это была очень редкая и дорогая вещь. Я выиграла его на втором курсе, когда написала работу о выверенниковом корне при лечении женских болезней. Вот он и пригодится. Беда с такими сильными артефактами в том, что они всегда вызывают тошноту. Вывалившись возле домика лесника через провал в пространстве, я какое-то время сидела на траве, дыша носом и пытаясь прийти в себя. Нет, никогда такие артефакты не заменят поезда и экипажи. Вряд ли найдутся любители тошноты после путешествия. Кот вылез из сумки, боднул меня лбом и побежал к домику. Верный и преданный. Он чем-то напоминал собаку, и я была рада, что он со мной. Поднявшись на ноги и поправив лямки рюкзака, я шагнула было к домику, забрать припрятанные вещи, а потом отправиться по дороге к остановке междугородных дилижансов. Но услышала шум и замерла. В домике кто-то был. Дверь была приоткрыта. А в прошлый раз я закрыла ее. От трубы поднималась едва заметная струйка дыма. Пока я смотрела на нее, изнутри донесся то ли вздох, то ли стон. Кто там? Разбойники? Или какой-нибудь путешественник? Ладно, кто бы там ни был, я не отдам ему содержимого своего тайника. Стараясь двигаться как можно тише и не наступать на сухие ветки в траве, я прошла к двери и осторожно заглянула внутрь. «Мяу!» — вскричал кот, и из домика тотчас же донесся слабый голос. «Помогите!» Я заглянула в домик лесника. Несмотря на то, что он был давно покинут хозяином, здесь было чисто. У очага лежали заготовленные дрова, а на полке стояли банки с крупой и коробки с патронами. На случай, если здесь вдруг окажется какой-нибудь бедолага, которому нужна помощь. Такой бедолага обнаружился на лавке. Судя по тому, как... Кот бросился к нему, это был не разбойник и не бандит. Мой кот был достаточно благоразумен, чтобы держаться от таких людей подальше. Отцовских гостей, например, он всегда презрительно обфыркивал, словно советовал проваливать по-добру по-здорову. «Помоги», — повторил незнакомец. Я вошла в дом, прикрыла за собой дверь. Молодой мужчина, который лежал на лавке, выглядел джентльменом, а не бродягой. Хорошая одежда, пошитая по мерке, а не купленная в магазинчике готового платья. Гладкие и ухоженные руки, модно подстриженные темные волосы, осунувшееся светлокожее лицо, искаженное болью. Как он вообще здесь оказался? Ладно, выясним позже. Подойдя к незнакомцу, я бросила оценивающее заклинание. «Господь милосердный». Да как он умудрился попасть в такую передрягу? Из-под воротника рубашки выбился медальон на цепочке. Такие носили в Академии магии святого Франциска. «Мя!» — всхлипнул кот, словно прося помочь этому человеку. «Наступили на болотное окно?» — спросила я, нырнув под лавку. «Ага, вот и мои сокровища. Никто их не тронул. Деньги и книги мне пока не нужны. А смеси и зелья прошу сюда». Под ним оказался провал тьмы и выпил вашу магию. «Верно?»
«Верно».
С растрескавшихся губ незнакомца сорвалось беспомощное сипение. «Да, потеря магии для мага – ужасная вещь. Хуже всего то, что за уходом магии начинается то, что врачи называют смертным штормом, постепенный отказ органов одного за другим». «Потерпите», — приказала я. «Сейчас сварю зелье». Болотные окна лежали на 5 миль к северу, и как ему только хватило сил добраться сюда и развести огонь в очаге. За домом тек бойкий ручеек. Быстро набрав воды, я повесила котелок на крючок и принялась смешивать ингредиенты. Порошок лунного света для запечатывания всех утечек. 3 крошки. Пыль селимбера для снижения температуры и остановки смертного шторма. 4 мерных ложечки. Добавить соль. Порошок из труб корня для восстановления сил. 1 большая мера. Все смешать, добавить кипятка. Господи, ну и вонь! Кот, который до этого наблюдал за моими манипуляциями, выбежал из домика, всем своим видом показывая, что с него хватит. Отфильтровав зелье, я перелила его в маленький стаканчик и, сев на край лавки, поднесла его к губам пострадавшего мага. «Ну-ка, давайте, залпом!» Нет, он все-таки красив. Высокий лоб, ровные темные брови, карие глаза с густыми ресницами, идеально прямой нос. Острые скулы, четко очерченные губы. С таким лицом надо играть в театре, а не работать в Академии магии Святого Франциска. Маг выпил мое зелье, обмяк на лавке и вздохнул. На лбу проступил пот, и жар, который все это время сжигал незнакомца, отступил. Скоро все будет в порядке. Конечно, сегодня и завтра ему бы полежать, но через неделю он уже будет как новенький. «Спасибо», — прошептал маг. «Как вас зовут?» «Делла», — представилась я. «Делла Хайс». Губы мага дрогнули, словно он хотел улыбнуться. «Да, повезло ему, что Петр Зульбар собрался на мне жениться, и я сбежала из дому. Не приключись я в домике лесника со своими зельеварскими пожитками, он бы умер». «И вы зельевар?» «Да», — ответила я, стараясь говорить со спокойным достоинством. «Женщина-зельевар — это редкость. Считается, что ни одна женщина не способна постичь тонкую науку создания зелий. На курсе нас таких было 2, и Мэри Лингтон в итоге бросила учебу, лишь утвердив преподавателей в желании больше не брать студенток. «Твои зелья — это дурь», — говорил отец. «Ладно, я понимаю, ты хочешь получить образование, но займись какими-нибудь приятными и приличными для девицы предметами, шитьем, например, или вот воспитательные курсы, тоже полезно». Удивительно. Как видно, силы возвращались к незнакомцу. «Девушка-зельевар. И неплохой, к тому же». «Я окончила курс с отличием», — с достоинством ответила я. «Так как же вы наступили на болотное окно?» «И правда, незачем говорить обо мне. Я прекрасно знала, что услышу лишь снисходительную усмешку и совет не лезть в мужские науки, а заниматься женскими делами». Поскользнулся и упал на неровной тропе. «Там, у холмов Дунрана, Робин Эверард, к вашим услугам». Я понимающе кивнула. Холмы Дунрана были тем местом, куда лучше не соваться одному. Свернешь шею, болотные окна подбирались почти к тропинкам. «Что же вас туда занесло, господин Эверард?» Маг едва заметно улыбнулся. Было видно, что ему стало намного легче. И ничего удивительного. Меня учили профессионалы, и я взяла у них все, что смогла. Запечатывал проток темной магии, ответил мой новый знакомый, и в это время в домик ввалилась целая толпа народу. Взволнованные господа были одеты в темно-синие мундиры Министерства магии. Меня как-то сразу оттеснили в сторону. Эверарда взяли в оборот. Один маг качал над его головой цепочкой с анализирующим кристаллом. Второй измерял пульс. Третий что-то наливал из фляжки в стакан. Четвертый, пятый и так далее до 8-го молились, всем своим видом изображая тревогу и волнение. «Господин ректор», — услышала я, — «наконец-то мы нашли вас! Наконец-то! Вся Академия в страхе за вас!» «Ректор? Робин Эверард?» «Ректор Академии магии!» «Все уже в порядке». Эверарду даже удалось улыбнуться. «Меня спасла эта замечательная девушка. И, кажется, в Академии наконец-то